Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Карина Орлова, а в студии сегодня интернет-эксперт Антон Носик. Антон, здравствуйте.
Добрый день.
Браузер Google Chrome разработал такую программу, которая позволяет заходить на запрещенные сайты. Эта возможность предоставляет... уже есть в каталоге расширение экономии трафика. Вот, Антон, мне как человеку, который мало что понимает, можете объяснить, что это такое, насколько это хорошо, кому это будет полезно и как пользоваться?
Ну, история же очень простая. Что такое запрет сайтов? Запрет сайтов – это существование определенного списка адресов, которые, когда вы запрашиваете у браузера, браузер, в свою очередь, запрашивает у вашего провайдера, чтобы... загрузили такой-то адрес, например, там, navalny.livejournal.com. А ваш провайдер, он имеет лицензию Минсвязи, которая его обязывает уважать два раза в день загружать в себе черные списки Минсвязи. И когда он получает запрос на адрес navalny.livejournal.com, grani.ru, ej.ru и так далее, он видит, что у него в черном списке эти адреса запрещены. Соответственно, он вам вместо того, чтобы показать вам сегодняшнее состояние живого журнала Алексея Навального, он вам показывает страницу, на которой написано: в соответствии с таким-то федеральным законом, по указаниям органов федеральной власти, там, Роскомнадзора, Генеральной прокуратуры, Роспотребнадзора, whatever, доступ к этому сайту с территории Российской Федерации запрещен. Так работает блокировка на сегодняшний день. При этом существует другая последовательность доступа с любого компьютера, из любого браузера к сайту. Это когда вы просите у вашего провайдера отвести вас не на сайт Навального, а на сайт, скажем, Хрома в Калифорнии. И вот вы или Яндекса в Москве, или Оперы в Норвегии. Ага. Вас переносят на этот сайт, а уже этот сайт от вашего имени запрашивает сайт Навального.
А.
Вот именно на таком принципе основана работа всех самых популярных на сегодняшний день обходов блокировки. При этом придумана эта история не для обхода блокировок. Эта история придумана для экономии трафика и повышения скорости. Потому что, когда у вас медленный доступ, когда у вас медленный доступ вообще в интернет или за границу у вашей страны или у того оператора, через который ваш провайдер выходит за границу, или он тарифицирован, то есть некоторые идеи поэкономить. Есть некоторые идеи поэкономить трафик и поэкономить время загрузки. Соответственно, ради этой идеи придумались кнопки «Турбо», которые позволяют увеличивать скорость при медленном доступе за счет предзагрузки, за счет того, что вы за страницей какой-нибудь калифорнийской ходите не в Калифорнию, а не дальше Яндекса в вашем же городе. Потому что Яндекс уже кому-то показывал страницу в Калифорнии, он ее сохранил.
А.
Да, и вам показывает уже однажды сохранен. Таким образом, трафик этот ходит не между вами и Калифорнией, а между вами и, там, условно говоря, там, улицей Бутлерова. Вот в этом состоял принцип кнопки «Турбо», когда ее впервые придумали в браузере Opera. Такой же принцип, собственно, лицензированный, насколько я помню, у Opera реализовал Яндекс для тех же целей. Для того, чтобы ускорять загрузку на там, где есть проблемы с доступом, проблемы с трафиком. И, как я понимаю, судя по описанию хромовской фичи, работает так же. А есть специальный плагин, который вообще не думает о вашем трафике, о времени доступа и так далее, который думает конкретно о цензуре. Он называется Фрегат. Фрайгейт. И он уже очень много... месяцев, по крайней мере, несколько лет существует в Хроме, и у него есть два списка адресов, при обращении к которым он включает механизм обхода цензуры. Это один список, который заранее готов, это список адресов, про которые известно, что они уже заблокированы, а другой список можно составить самостоятельно и туда включить любые сайты. Сказать, вот на вот эти сайты я хочу ходить через эту программу, я хочу ходить в обход, например, чтобы не отследили, что я на них хожу.
Круто. А вот, вот эта штука, которая у Google Chrome, она как бы, ну что, то есть все торжество над цензурой?
Эта штука в Google Chrome такая же, как три штуки, о которых я уже рассказал. Просто это еще один способ обходить такого рода блокировку. Но такого рода блокировка, она, собственно, для того и существует, чтобы ее обходить. Но есть блокировки более, более серьезного типа, которые основаны на то, что называется DPI, Deep Packet Inspection, глубокая инспекция пользовательских пакетов. Там уже посложнее будет бороться. И, наконец, есть отрубание, например, целой страны от мирового интернета, и тогда уже просто не дойдешь никак. Никакие обходные не работают, когда границу нельзя пересечь.
Ну, а вот как вы думаете, вот этой кнопкой Google Chrome и других трех, которые уже были придуманы до этого, воспользуется большое количество народу? Или это только те, кто... Ну, как бы эффект будет антицензурный?
Вот. Это вечный спор.
Да?
Это вечный спор. Это то, что всегда обсуждают, что если сделать так, чтобы интернетом могли пользоваться только технически продвинутые люди, то это само по себе уронит аудиторию в 10 раз. Это то, что всегда говорят. Не только про цензуру. Это говорят и про, там, про усложнение процедур, подражание доступа, там, кризис экономический. Да, все время презумпция. Вот общественного мнения, ну, то есть обывательского мнения, состоит в том, что люди пользуются только тем, чем просто пользоваться. А чем пользоваться сложно, тем они никогда и не будут пользоваться. Но если взять опыт, просто практический, эмпирический опыт, связанный с вступлением в действие закона Лугового и Равой о внесудебных блокировках, там, мы помним, было 4 адреса, да, там был ежедневный журнал, там был, были грани, и там был это Каспаров.ру и блог Навального, да, вот специально все смотрели, что происходит с трафиком этих сайтов с того момента, как напрямую на них стало нельзя заходить из России. Ну, у Навального мы видели плавный рост аудитории. Но, например, там в статистике Ежа, в статистике Граней мы видели рост, ну, десятикратный посещаемости после того, как их запретили. И что интересно, что это был рост не только количества посетителей, это был также рост количества просмотров на душу посетителя. То есть, мало того, что туда побежали люди смотреть, что же это нам запрещают читать, так еще и каждый человек, который уже туда пришел, он побольше страниц старался прочитать, потому что думал, может быть, в следующий раз не пустят. Да? То есть, до сих пор попытки уменьшить российскую аудиторию за счет технических средств ограничения доступа, они приводили к результату прямо противоположному. Но и это, надо сказать, детские шалости по сравнению с тем, как российские спецслужбы и дипломаты гонялись по всему миру за сайтом чеченских сепаратистов «Кавказ-центр». Надо полагать, кроме своих создателей, об этом сайте никто не подозревал, пока ему не стали делать такую всемирную славу, требуя последовательно от властей Эстонии, Швеции, Бельгии, Калифорнии, чтобы они запретили этому сайту у них хоститься. То есть Россия прославила этот сервер, и я думаю, что Мавлади Удугов, благодаря всем этим запросам, этот чеченский пропагандист чеченских боевиков, я думаю, он получил очень большие гранты, благодаря тому, что ему столько значения придавали идиоты, ваши соседи со Смоленской площади.
Это интернет-эксперт Антон Носик в программе «Особое мнение». Мы продолжим через несколько минут.
Эхо Москвы. 91.2 в диапазоне FM. В этот вторник после 23 часов в программе «На двух стульях». Чрезвычайный и полномочный посол Сербии в России Терзич Славенко. «На двух стульях» во вторник после 11 вечера.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
По средам после 23 часов.
Программа «Винил» на радиостанции «Эхо Москвы». Пластинки всех времен и народов, никакой цифры и только живьем. Ведущий программы – коллекционер Михаил Куницын.
Теперь по средам после 23.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский, английский винил, и стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею, и никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Каждую секунду в мире происходит бесчисленное множество событий.
Но каждое из них можно представить в числах.
Больших и маленьких.
Положительных и отрицательных.
Целых и дробных.
Мы, Всеволод Бойко и Оксана Чиж, обращаем внимание на простые и сложные числа.
И разбираемся, что они значат. По четвергам после 23 часов в программе «Знаменатель».
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии интернет-эксперт Антон Носик. Антон, а расскажите, пожалуйста, насколько реален и проект, который разрабатывает компания Google, видимо, какие-то еще по созданию вот таких огромных типа дронов, которые будут летать где-то в космосе и с помощью которых можно будет иметь доступ к Wi-Fi без провайдеров. Ну, то есть, когда невозможно, видимо, будет отрубить интернет в стране.
Наверное. Ну, тут очень важно, что понимать, что на сегодняшний день в мире больше 2 миллиарда человек подключены к интернету благодаря некоторой инфраструктуре подключения к интернету, благодаря некоторым кабелям, зарытым в землю, благодаря некоторым антеннам, торчащим из земли, и спутникам, летающим в космосе, передающим нисходящий сигнал на эти антенны, да, за счет, в первую очередь, определенного коммерческого интереса. Люди хотели иметь интернет, они хотели за этот интернет платить. Провайдеры вложили деньги в некоторую инфраструктуру, которая позволила этих людей подключить и брать с них деньги каждый месяц за то, что они подключены. Значит, это вот складывалось за последние, скажем, у нас ритейл-интернет ведет свое начало примерно года с 1988. То есть, можно сказать, что за последние там, 27 лет и там какие-то триллионы, там, сотни миллиардов долларов, сложилась та инфраструктура подключения, благодаря которой у всех желающих на сегодняшний день есть интернет тем или иным способом. Заменить эту инфраструктуру на какую-то другую, на какие-то другие модули доступа, тут напрашивается вопрос, откуда они возьмутся в таком количестве. Потому что если мы говорим о том, что это борьба за свободу какую-то, да, что это за там, демократию во всем мире, то тут надо вспомнить, что, например, там, вся страна Россия, там, Конгрессом США, все усилия по там, вещанию на эту страну, это где-то примерно там, 20 миллионов долларов в год. И это меньше, чем тратит любой Билайн, Мегафон, МТС, Ростелеком на просто там свою инфраструктуру коммуникации в Воронеже. Да? То есть в деньгах, которые Госдепартамент выделяет на какие-либо свободы и пропаганды и так далее, бюджета, сравнимого с стоимостью телекоммуникационной инфраструктуры, его просто не заложено. Да? Поэтому...
Хорошая штука этот баллон, но только платить за нее никто не будет.
Ну, самое очевидное, да? Что если над нами повиснет баллон на таком расстоянии, чтобы добивал Wi-Fi при его сегодняшнем покрытии, да, сотовая антенна бьет на 6 километров, да, но Wi-Fi бьет метров на 50, да, соответственно, если в 50 метрах над нами зависнет американский баллон, то никто не будет иметь вопросов к российским силовым структурам, которые будут его сбивать. Поэтому, в общем, если мы говорим о космосе, о спутниках, то проблема со спутниками состоит в том, что для того, чтобы сигнал, нисходящий от спутника, принимался и в ответ восходящий отправлялся, для этого необходимо, чтобы у нас у всех были приемники и передатчики спутникового сигнала, а ни у кого в сарае они случайно не завалялись. Значит, их нужно доставить в Россию в таком количестве, чтобы всех подключить. Да? Соответственно, если власть будет заниматься противодействием подобной доставки, то, естественно, 75 миллионов пользователей приемниками не обеспечат. То есть, про современные технологии можно сказать, что пока не похоже, чтобы завтра это у нас было, но технологии развиваются так быстро, уверенно и гибко, что вот если спрашивать, кто в итоге победит, цензура или умный доступ, который ее 100% обходит, конечно, победит умный доступ, потому что это интеллектуальное соревнование разума с тупостью. Сама идея фильтрации интернета, надо понимать, в ее основе лежит тупость.
Вот как раз, что вы заговорили о борьбе цензуры с интеллектом и борьбе интеллекта с тупостью. Вот пока в России побеждает цензура, хотя власти, даже проводя ее в полном объеме, даже как-то не хватает у нее смелости это назвать. Я, конечно же, назвать цензуру, собственно, тем, что она есть, цензура. Я сейчас, естественно, говорю об увольнении директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича, назначении на его место Владимира Кехмана, директора Михайлова театра и бизнесмена. Вот. Заместитель министра культуры Владимир Аристархов заявил, что они считают, что там в Минкульте недопустимым постановки на бюджетные деньги такого рода, которые вносят раскол в наше общество и оскорбляют огромную массу жителей страны. Прокомментировал также это Песков. Сказал, что творческая цензура недопустима. Но сказал, что это нарушение субординации. То, что Мездрич отказался снимать постановку «Тангейзера» с репертуара театра, назвал это нарушением субординации. Вот.
Ну да, так что это не цензура, это охота на ведьм, мракобесие и установление армейских порядков в сфере оперы и балета. Субординация – это хорошее, конечно, слово, но мне более казалось уместным применительно к опере, балету, режиссуре все-таки такое понятие, как творческая свобода.
Но госслужба есть госслужба, сказал Дмитрий Песков. А вот как вы считаете, вот Станислав Белковский сегодня написал, я сейчас процитирую. «На сегодня я вообще не сомневаюсь, что митрополит Тихон Емельянов был не заказчиком истории с новосибирским тангейзером, а просто банальным подрядчиком Владимира Кехмана. Сладостно и почетно». Это цитата Станислава Белковского. Согласны ли вы с такой достаточно неожиданной точкой зрения? Или действительно это вот просто такая борьба с православных попов с вот чем-то, что отличается от их представления о прекрасном. И вот так получилось, что раз и Кехмана назначили.
Давайте начнем с того, что Кехман – это не функция, и это не какое-то слово, которое сегодня придумано, и мы сейчас будем наполнять его смыслами. А это человек, который занимается, при том, что как бы в по происхождению своему таки, да, торговец бананами, но занимается именно театром оперы и балета в Санкт-Петербурге много лет, достаточно успешно.
Да.
И, то есть это не мединский министр культуры, да, человек,
но...
который ничего в своей жизни не сделал для культуры ни одной секунды, но просто сидел в кармане Никиты Михалкова, который из этого кармана его вынул и поставил как фигуру на доску, да, для того, чтобы он потом пролоббировал Никите Михалкову налог на сначала болванки, потом интернет. Кехман – это не это. Кехман – это очень профессиональный театральный руководитель, один из лучших в России.
Но
и
он...
мне как раз больше, если вот лезть в конспирологию, вот каждый раз, когда мы ударяемся в конспирологию, то у меня со Стасом Белковским, как правило, трактовки прям противоположные. Я думаю, что наоборот, как раз явление Кехмана в этой истории – это попытка... попытка спасти лицо.
Как это спасти лицо? Кехман же заявил несколько дней назад о том, что его, как православного еврея, оскорбляют его чувства такие постановки, что они недопустимы. Это же ну, просто взорвало интернет. И как бы каждый, мне кажется, из моих друзей написал у меня статус, из моих друзей написал у себя в Фейсбуке статус, а что, собственно, произошло? Кехман ли это? Вот именно, что...
Почему Кехман всю жизнь был православным человеком, он это никогда не скрывал.
Нет,
ни
можно быть православным,
среди,
но...
среди, как бы, среди евреев было довольно много христиан,
нет,
включая
Антон,
Иисуса Христа.
Ну, было... Подождите, тут было удивление не в том, что он православный еврей, а в том, что его чувство, что он оперирует понятиями оскорбления чувств верующих постановкой Тангейзера.
Ну, может, его чувство верующих это оскорбило. Мне вообще, как бы, я не готов обсуждать вероисповедание человека, который сам со мной его не обсуждал, да, и какие у него там чувства, и что я...
Нет, может такой человек, как бы, это является ли, вот вы говорите, что это, наоборот, какой-то там положительный знак, если это понятно, что...
Нет, я не говорю, что это положительный знак, я говорю, что... Кехман достаточно успешно руководит тем театром в Санкт-Петербурге, которым он руководит. Что для него руководить двумя театрами, насколько это вообще логично руководить одной структурой в Питере, одной структурой в Москве, в Новосибирске, я не знаю, мне было бы трудно, если бы...
Антон Носик... Чуть не сказала православный эксперт. Интернет-эксперт в программе «Особое мнение». Мы продолжим через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Меня зовут Карина Орлова, в студии интернет-эксперт Антон Носик. Антон, а вот тут еще заместитель главы администрации президента России Магомед Салам Магомедов, бывший президент Дагестана, тоже высказался на эту тему о том, что необходимо предварительно просматривать репертуар театров во избежание повторения конфликтов. Ну, имелся в виду репертуар государственных театров. Вот я специально сейчас в перерыве изучила биографию господина Магомедова. Ничего вообще никак он не относится никаким даже краем к сфере культуры. Вот вообще. Был президентом Дагестана, возглавлял клуб Анжи, вице-президентом был клуба Анжи футбольного.
Нет,
вот
нет.
Что это?
Да нет, ну как?
Ну,
для того, чтобы быть мракобесом, не нужно никакого специального образования. Мракобесие – это образ мыслей, а не сфера профессиональной компетенции. Есть люди, которые считают, что все то, что идет вразрез с их религиозными убеждениями, оно должно быть запрещено. Лицемеры говорят, что оно должно быть запрещено в каких-то границах. То есть, например, там, в государственных театрах,
да,
на государственные деньги. Но это жалкие лицемеры, трусишки, которые, как правило, члены КПСС бывшие, люди, религиозность которых нахлынула только в связи с политической конъюнктурой дня. А настоящие, вот честные, правильные парни, гитлеровцы, Исламское государство, Аль-Каида, Боко Харам, Талибан. Вот это честные ребята. Вот они не говорят, что там статуи Будды не должны находиться в Бамиане, если они находятся там на деньги афганских налогоплательщиков. Они приходят и взрывают. Да, там, гитлеровцы не говорили, что книги вот эти вот там, еврейские и прочие расово неправильные книги что они не могут там преподаваться в немецкой школе. Они просто их собирали на площади, сжигали. Да, вот сейчас Мосул заняло исламское государство. И сожгли 100 тысяч книг в крупнейшей библиотеке на Ближнем Востоке, в Мосульской библиотеке. Не потому, что она была государственной, не потому, что это были книги на деньги налогоплательщика туда завезенные, а потому, что вот просто правоверные, они вот должны вести себя таким образом. Да, это, в общем, абсолютно звенья одной цепи. И парижские теракты, и российское мракобесие, и Боко Харам, и исламское государство, и митинг в Грозном, когда люди выходят протестовать против карикатуристов, убитых за их убеждения, да, в знак солидарности с убийцами. Это все звенья одной цепи. И является ли еще одним звеном этой цепи убийство Бориса Немцова? Ну, тут возможны и уместные очень сильные сомнения, поэтому я лично с интересом жду каких-нибудь результатов следствия.
Ну, вот же есть сегодня. Вроде бы, как пишет Коммерсант, установлен заказчик.
Ну, я так понимаю, что речь идет о том человеке, которого в этом качестве, во-первых, уже и задерживали, и допрашивали, и «Новая газета» называла его имя.
Навальный называл. «Новая газета» писала, что это Руслан.
Ну да, но «Новая газета» и «Коммерсант», и «Медуза», и обсуждая эту историю в ПАС, я эту фамилию слышал много раз, и имя я это слышал много раз.
Ну да, Руслан Геремеев.
Руслан Геремеев, да, и известно, чей он родственник, почему он задерживался для беседы, но никогда не встал вопрос о мере пресечения для него. Это более или менее это отработка все той же истории, в которой для меня мотивации заказчика по-прежнему не объясняются из того, что я к этой минуте слышу. Мне так же, как вот этого непонятно, зачем бы стал этот командир батальона стрелять в Немцова на почве личной неприязни, так же и про Геремеева я это не понимаю.
То есть это вы не понимаете, и дальше ваша мысль каким образом развивается, что Геремеев это не...
Это следующее передаточное звено.
То есть еще заказчик? Ну, есть заказчик настоящий?
Есть заказчик, который, заказывая убийство Немцова, чего-то этим хотел достичь. Чего этим мог хотеть достичь командир батальона «Восток» или Геремеев, который тоже, в общем, какой-то там промежуточный силовик-бандит, что, в общем, синонимы в чеченском языке. Вот чем Геремееву мешал Немцов, я тоже не слышал пока.
А вот как вы считаете, вот убийство Бориса Немцова, если считать, что следы его, ну вот пока находятся в Чечне, и там и остаются, и за пределы не выходят. Ну вот Дадаев арестован, вот там Руслик. Как вы считаете, это убийство было подарком или подставой Владимиру Путину?
Я до сих пор склонен думать, и это мое предположение, оно основано на как бы, презумпциях, которые я не могу доказать, но мое предположение, что это Путину подстава, это попытка Путину продиктовать некоторую другую реальность внутри страны. Реальность более жесткую, более силовую, некоторую эскалацию. И некоторые телодвижения администрации президента сразу за этим последовавшие.
А это какие?
Например, то, что вот всей своре вот этих вот остервенелых собак, которые говорили «убей Немцова» на протяжении месяцев до этого и в интернетах, и на телеканале НТВ, вдруг им сверху спустили инструкции. Так, значит, на могилу не плеваться, радость по поводу смерти Немцова не выражать, анатомию протеста 3 в эфир не давать.
А кто разгромил мемориал? А кто приехал убрал на мосту? А кто приехал убрал?
Нет, подождите минуточку. У нас нет данных о том, что приезжал убирать на мосту Путин. Выше Бирюкова вроде подозреваемых нет. Я говорю о том, что кто мог снять анатомию протеста 3 с эфира? Что Кулистиков, что очень... Тоже православие проснулось в нем.
А что, это такой большой широкий жест снять анатомию протеста? Ну, сняли, а через неделю повесили плакат с врагами народа напротив их. Да, там не было Венедиктова и не было покойного Немцова. Ну, были Быков, Навальный, Макаревич. Это разве не продолжение?
Мы обсуждаем, кажется, Путина. Путин вешал плакат или он распорядился его вешать?
Ну, значит,
у Путина
он распорядился не вешать, значит? Ну, как-то этот плакат появился или что? Или уже вообще все не подконтрольны Путину?
Нет, на минуточку, но есть огромное количество разных организаций, которые сейчас наперегонки кто кого перепатриотит. Точно так же, как существует огромное количество сейчас клоунов, которые наперегонки кто кого переправославит, да, когда это сам у нас вице-президент футбольного клуба начинает рассказывать про спектакли. Этот, он тоже участник чемпионата самых правоверных сезона, да? Точно так же есть такой же точно чемпионат парад уродов, каждый из которых пытается доказать, что он самый яркий борец с пятой колонной, с национал-предателями, с проклятыми либералами, там, с теми из них, кого еще не убили, да? Есть некоторый чемпионат. Есть некоторый чемпионат, все надеются, что их заметят, по голове потреплют и оценят.
Но вот возвращаясь к Немцову, к убийству, вот если это была подстава, по вашему мнению, подстава Владимиру Путину, если предположить, что и сам Путин, и Кремль воспринимают это как подставу, то почему же не последовало никаких реальных действий, например, увольнение там своих начальников там, охраны своей, потому что если охрана, федеральная охрана, не знала об этом убийстве не было заранее, и еще и пропустила все у себя под носом, почему-то никто там не возник, то получается, что безопасность президента под угрозой. Сегодня они убили Немцова у него в 100 метрах от его места, где он работает. А завтра они что, на Путина покушаться будут? Но что-то Владимир Путин не испуган. Все на своих местах, отставок нет. Руслика допросить не могут. Где же действие-то? Может, и не подстава эта особенная была?
Ну, у нас такой уровень прозрачности в руководстве страной и ее силовыми структурами, что даже если людей, ответственных за охрану Москворецкого моста в ту ночь, повесили на собственных кишках в храме Василия Блаженного, нам об этом забыли рассказать. Поэтому говорить, что мы не увидели отставок, значит, отставок не было, это странный аргумент. Это так же, как в первые там, 2 дня после убийства Немцова говорили, никто не арестован, значит, убийцам дают скрыться. Да? А в крайнем случае кого-нибудь из подозреваемых по болотному делу сейчас привлекут. Или украинца какого-нибудь очередного, как Савченко, похитят. Там ДНРовцы передадут через границу, и он будет признаваться там, в Немцове. Вместо этого попались какие-то чеченцы, за которых лично ручается Рамзан Кадыров, да, что они, во-первых, могли это сделать. Нет, во-первых, Рамзан Кадыров говорит, что он очень переживал из-за Шарли. Он валит это Дадаева двумя руками. Он переживал за Шарли, непонятно, почему покинул органы внутренних дел. Да? Но при этом он хороший парень. Он, если убивает, то он только за пророка убивает или за Путина, что практически одно и то же. Да? То есть, даже если он убил Немцова, то я не перестану Кадыров читать его героем. Ну, по законам России, конечно, ему предстоит заплатить какую-то виру. Ну, мы ее из федерального бюджета, конечно, за него заплатим. Ну, вот примерно вот такой пафос, да, то есть пост этот прежде всего не оставляет сомнений в том, что Кадыров не готов опровергать версию о виновности своего друга. Хотя представим себе, что, например, кого-нибудь из наших друзей обвинили бы в убийстве Немцова. Первая наша мысль была бы, он не мог этого сделать, да, и это то, что мы бы стали доказывать. Кадыров, наоборот, сразу берется доказывать, что парень вполне мог это сделать, но в этом случае надо его простить.
Да, но история про то, что не могут допросить Руслана Геремеева, об этом пишут СМИ, что хотят следователи. Что, получается, следователи бессильны или нет у них особенного желания?
Я же говорю, раньше говорили, что бессильны и нет желания никого арестовать по поводу убийства Немцова. Потом арестовали. Естественно, следователи хотят его допросить, то, наверное, они приложат какие-то усилия к тому, чтобы его допросить. Потому что не допрашивать человека, который подозревается в том, что он организатор, это все равно, что признаться, что организаторы это, собственно говоря, силовые структуры и персонально это. Максимум следователи могут попробовать послать соответствующий сигнал руководству страны через средства массовой информации. чтобы руководство понимало, что есть какие-то люди, не заинтересованные в расследовании. На случай, если этими людьми само руководство вдруг не является.
Это Антон Носик, интернет-эксперт, был в программе «Особое мнение». Меня зовут Карина Орлова. Я с вами прощаюсь. До свидания.